Итак, братья и сестры, снова время взять ваши Библии. Мы возвращаемся к нашему рассуждению, очень пространному, о библейской эсхатологии, о том, что Священное Писание представляет нам, как будут развиваться события будущего времени. Сегодня у нас еще отдельный материал. Мы будем говорить о видениях в книге Откровения, библейская эсхатология, обзор видений книги Откровения. В прошлый раз мы говорили о том, как Откровение представляет, заключительная книга Библии Откровения представляет, как будут проходить казни, те, которые описаны в этой книге. Мы рассматривали серии казней или категории казней, снятие печатей, звучание семи труб, семи ангелов и затем излияние семи чаш гнева. Сегодня у нас еще один очень серьезный блок вопросов – это рассмотреть видения, которые представлены в этой книге. Мы с вами будем рассматривать их в том порядке, в котором они даны в книге Откровения. И будем делать попытку такую, насколько это возможно, опираясь на саму книгу Откровения, видеть, к чему привязаны эти видения, после чего они, перед чем, о чем они говорят и так далее. То есть эти вопросы мы будем перед собой ставить для того, чтобы определиться, опираясь на сам текст, что здесь для нас сокрыто. Мое желание пригласить прочитать сегодня два стиха. Вначале это последняя буквально страничка книги Библии, 22 глава книги Откровения, стихи 6 и 7. «И сказал мне, эти слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Вот гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Мы с вами, если Бог продлит жизнь, следующий четверг будем завершать знакомство с книгой Откровения и тоже, возможно, будем касаться этих важных вопросов. Итак, очень интересное пожелание, рекомендацию дает Иоанн здесь в заключительной главе. Эти слова, то есть те слова, которые мы с вами рассматривали, сегодня будем рассматривать и в следующий раз еще будем о них говорить, прямо написано, что эти слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков, то есть Бог, который был Богом у пророков, вот этот Бог, Он послал ангела своего, чтобы передать через раба своего то, чему он лежит быть вскоре. И последние слова, стих 7 звучит так, «Вот гряду скоро» или «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Очень важный момент, здесь ключевое слово «соблюдающий». О чем оно говорит? О чем она говорит? Исполняющий, но мы здесь не видим повелений особых. То есть книга Откровения говорит больше о событиях, которые будут развиваться. Но здесь очень мало мы видим повелений. Мы встречались с повелениями в первой главе «Блажен, читающий, исполняющий слова пророчества книги сей, ибо время близко» и так далее, и так далее. Это общее идет наставление, но чтобы действительно какие-то пожелания были, мы этого не видим. Это слово «соблюдающий» значение его, постоянно имеющий это в поле зрения, в памяти своей. Счастлив тот человек, который вот то, что описано в этой книге, постоянно держит в своей памяти. Эти слова обращены ко всем читателям книги Откровения. То есть, то, что Господь определил эту книгу для всех людей, в особенности для христиан, Он усмотрел вот это особое блаженство в том, что люди, читая, рассуждая о книге Откровения, будут постоянно это хранить в памяти. И в этом их счастье. Блажен, счастливый тот, кто постоянно хранит это в памяти. Итак, понимая, что то, даже о чем мы и сегодня будем говорить, оно, если действительно его хранить в памяти постоянно, оно сделает верующих людей счастливыми. Поэтому, понимая это, и понимая, что все-таки это текст Писания, это Священное Писание, мы с вами будем сегодня рассматривать очередные, очень серьезные вопросы, которые представлены в этой книге. Будем говорить о видениях. Первое, на что мы обратим внимание, это в 7 главе мы встречаемся с двумя очень важными событиями. Это запечатление 144 тысяч и появление множества народов. Мы об этом, друзья, немного будем говорить. Что мы видим? Когда мы с вами знакомились с периодом или с категорией испытаний, который называется «снятие печатей», мы обращали внимание, что запечатление и появление множества людей будет проходить перед тем, как будет сниматься седьмая печать. Это явно видно. То есть сняты были шесть печатей, после этого звучит голос, чтобы бедствий никаких не было на земле, и в это время происходит запечатление 144 тысяч. Итак, это видение явно видно, когда оно будет, это видение указывает на событие, которое будет проходить перед снятием седьмой печати. Давайте мы на это событие обратим внимание. Это событие будет проходить перед снятием седьмой печати, и явно мы можем увидеть, что в начале 70-й седьмины. Слово «седьмина» – устаревшее слово в русской Библии, или «семь лет». Вместо того, чтобы произнести эту фразу «семь лет», употребляет это устаревшее слово «седьмина», то есть «семь лет». Мы обращали внимание на то, что Писание прямо говорит, что для народа израильского определяется 70 седьмин, то есть 70 раз по 7 лет. Мы говорили о том, что 70-я седьмина, равно как и предыдущие седьмины, они прежде всего направлены к израильскому народу. Это не значит, что других людей это не касается, но прежде всего это обращено к израильскому народу. Итак, 70-я седьмина, мы немножко представим информацию об этом периоде времени, 70-я седьмина начинается с заключения завета, договора или соглашения между Антихристом и народом израильским. 70-я седьмина начинается с этого очень важного документа. И это будет происходить на фоне мирового кризиса. То есть 70-я седьмина или приход к власти Антихриста, он напрямую связан с очень печальной, тяжелой ситуацией, которая будет на всей земле. Антихрист, по сути, это тот, который прямо скажет: «Я вам помогу». Уже несколько лет, как звучат слова, люди, которые понимают печальное положение экономики, политики, взаимоотношений между людьми, прямо говорят, что действительно это очень серьезная ситуация, в которой сегодня оказывается общество. И уже звучат голоса: нам нужен человек, который разрешил бы эту ситуацию, этот конфликт на земле, эту проблему. И неважно, пусть кто бы это ни был, Бог или дьявол, но мы его примем. Безусловно, люди говорят, далеко не понимая, что они говорят, это можно прямо об этом говорить, но голоса уже звучат. Кто бы это ни был, мы его примем, главное, чтобы разрешилась эта мировая проблема. Итак, на фоне этого ухудшающегося положения и придет к власти Антихрист. Он придет, начало его прихода к власти будет заключение договора с израильским народом. Мы обращали внимание на слова Христа. Когда он был здесь на земле, его первое пришествие, то народ израильский он предупредил: «Я пришел во имя Отца, вы меня не принимаете, вы меня не приняли. Но другой придет», вот этот другой, на языке оригинала стоит слово с артиклем, то есть это один конкретный, он не повторяется в истории, он один придет, который придет во имя свое, вы его примете. Христос пророчески прямо указывал именно на вот это соглашение, которое будет заключено между Израилем и Антихристом. Это важная деталь. Заключение ложного завета, повторим, что 70-я седьмина, явно видно, можно это видеть из изучения текста Писания, что 70-я седьмина начнется с того момента, когда будет подписан этот ложный договор. То есть договор, и израильский народ не будет считать его ложным, но, по сути, это ложный договор между народом израильским, который ожидает Мессию, они примут лжемессию. И именно с этого момента, как только будет подписан этот договор, появляется еще одна очень важная картина – это появление двух маслин, два свидетеля, которые будут представлять истину Божью, то есть будут обличать народ израильский за этот ложный договор. Итак, 70-я седьмина начинается с прихода к власти Антихриста, подписывается документ, соглашение, и сразу же появляются две маслины, два свидетеля, которые будут обличать народ за этот ложный договор. Об этом мы явно видим в 11 главе, когда появляются два свидетеля. Хотя надо обратить внимание, друзья, сразу, мы не будем рассматривать подробно картину с двумя свидетелями. Почему? Потому что это не видение. Это не видение. Если вы обратите внимание, откройте, пожалуйста, ваши Библии, 11 глава Откровения, то там прямо написано, это не видение. «И дам я», вот когда придет к власти Антихрист, «и дам я двум свидетелям». Это не видение, это информация. Описывается, кто это будут люди и как они будут действовать. Мы ранее немножко об этом говорили. Это не видение. То есть представление появления запечатления 144 тысяч – это своеобразное действие тоже. Это нельзя называть его особым видением, это действие. Но а появление двух маслин, Иоанн их не видел, но он слышал слова, что вот так они будут действовать. Но он их не видел, поэтому мы упоминаем об этом важном событии, но не рассматриваем его как видение. Результатом служения этих двух маслин и является, вероятнее всего, 144 тысячи. То есть, когда эти два свидетеля, два проповедника, которые посланы будут от Господа, будут свидетельствовать, обличать народ израильский в том, что они неправильно поступили, заключили завет, договор с Антихристом, будет обращение народа израильского. И вот первая категория, кто будет спасен, это 144 тысячи, запечатленные. Запечатленные из каждого колена, по 12 тысяч из каждого колена. Друзья, мы явно можем видеть, что здесь речь идет о буквальных 12 тысячах из каждого из 12 колен. Это не образное выражение, это не духовный Израиль, как сегодня некоторые представляют это. Это духовно надо понимать. Но как тогда понимать духовно колено Рувимова? Как нужно духовно понимать колено Вениаминова? Как может духовно понимать колено Иудина? Друзья, возникает очень серьезная проблема. В этом случае, позвольте употребить славянскую поговорку, чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому, друзья, чем больше мы здесь, где явно видно, что речь идет о буквальных числах, о буквальном каком-то, о буквальной информации, если мы здесь видим что-то аллегорическое, то у нас возникает очень серьезная трудность, как все это понимать дальше. Итак, звучит проповедь двух свидетелей, которые обличают народ израильский за неправильный шаг по отношению к Богу, за обман, то есть Мессия – это не тот, вы заключили завет с ложным Мессией. Результатом этого будет обращение 144 тысяч и появление огромного множества людей в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. Повторим, что 70-я седьмина, во-первых, относится к народу израильскому, но не только к ним. Поэтому вот то, что происходит в связи с проповедью этих двух проповедников, которых нет на сегодня, друзья, значит и запечатления нет. Значит, и печати Антихриста нет. Не забывайте, пожалуйста. Мы рассматриваем по порядку эти события. Что мы видим здесь? Значит, что вот эта проповедь этих двух маслин, двух свидетелей, она затронет не только народ израильский, но затронет и других огромное множество людей. Это не будет церковь, мы об этом говорили, почему обращали внимание на важную деталь. Эти люди будут в белых одеждах, все те, кто находится или видит лицо Отца Небесного, они находятся, имеют только белые одежды. Там других одежд нет. Это явное указание на то, что только чистые могут предстать пред Господом. Но если о церкви сказано, что, вернее, мы рассматривали категорию 24 старцев, там видно, что у них на головах венцы, мы обращали внимание, это венцы победителей, побеждающие наследуют все. Мы внимательно с вами рассматривали категорию 24 старцев, мы не возвращаемся к ней, но там было видно, что эта группа людей, это группа людей, из всякого колена, племени, языка, каждый из них имеет венцы на голове. У этих людей, с которыми мы встречаемся в 7 главе, запечатленные, не запечатленные, а спасенные здесь, спасенные люди, у них нет венцов, но они с пальмовыми ветвями в руках. Мы говорили уже ранее о том, что это категория спасенных людей, и Писание прямо говорит, что это за люди. Когда один из небожителей спрашивает Иоанна, кто эти люди? Но из народа израильского понятно, что там 12 по 12 тысяч. Там понятно, что из каждого колена по 12 тысяч. И поэтому не задается вопрос, кто эти запечатленные, потому что понятно, что это израильский народ. Но небожитель спрашивает Иоанна, а вот эти кто? Иоанн говорит, конечно, ты же понимаешь, я же этого не знаю. И тогда небожитель отвечает. Это те, которые пришли, мы обращали внимание на фразу, от великой скорби. То есть сама скорбь еще не настала, они пришли. Они пришли, они убелились, опять обратите внимание, кровью Агнца, то есть вход в вечность только через кровь Христа. Только через кровь Христа. Итак, мы, друзья, коротко представили с вами эту очень серьезную картину запечатления 144 тысяч. Важная еще деталь, и мы будем рассматривать следующее видение. Друзья, согласно книге Откровения, если вы посмотрите на 7 главу, далее 14 главу, где еще раз Иоанн возвращается к подробному описанию, кто эти 144 тысячи. Это первенцы, вот те, которые были обращены к Богу. Друзья, мы сейчас детально на это не будем обращать внимания, но важно подчеркнуть, что запечатление 144 тысяч будет в конкретный промежуток времени. Вот как только будет заключен ложный договор с Антихристом, сняты будет 6 печатей, вот после этого будет запечатление. Но ни в коем случае не на протяжении 100 лет и тем более 2000 лет. Поэтому, друзья, запечатленные 144 тысячи – это Израиль. И запечатление будет в конкретный определенный промежуток времени. Это то, что явно видно из Священного Писания. Второе видение, которое мы сегодня рассмотрим, очень сложное, много вызывает вопросов, но насколько это Писание позволяет нам, мы на него обратим внимание. Итак, видение второе – это видение дракона, жены и младенца. Это 12 глава. Безусловно, друзья, вы понимаете, что когда мы говорили много об Откровении, эта книга представляет те события и тех личностей, которые, с одной стороны, может быть, сложны для понимания, почему здесь дракон, почему там этот зверь страшный, голова, роги у него там, непонятно вообще, на кого он похож. Мы, когда будем говорить сегодня об этом звере, об Антихристе, там явно будет видно, что, с одной стороны, это человек, с другой стороны, это собирательный образ. То есть Иоанну была показана удивительная картина, и он ее понимал. Он понимал, что даже если это дракон, то, понятно, это не просто страшилка из мультфильмов. Это что-то страшное, и оно олицетворяет действительно зло. Оно олицетворяет действительно злобу, олицетворяет противление Богу. Для Иоанна это было понятно. Итак, обратим внимание на это видение. А это отдельное совершенно знамение, отдельная картина, она появляется на небе. 12 глава, стих 1. «И явилась на небе». Интересно. То есть, опять мы ранее не задавали с вами такой вопрос, где Иоанн вообще видел видение? С одной стороны, в 4 главе мы видим, что он приглашен на небо. Но чуть позже мы встречаем в некоторых главах книги Откровения, что он стоит на берегу морском. Возникает вопрос, где он был? На небе море или на земле море? Как бы то ни было, мы явно видим, что 12 глава показывает, что это отдельное видение для него открывается. И не видно, с чем оно связано. Не видно, друзья. Это совершенно отдельная картина. И она просматривается на небе. Если посмотреть, у нас, друзья, это слишком, я понимаю, много времени займет, для того, чтобы на эти все маленькие детали обратить внимание. Вот где на небе, где на земле? Оно действительно, с одной стороны, займет время, возможно, сложно будет нам сохранить это в памяти. Друзья, у вас есть возможность внимательно прочитать книгу Откровения и на эти слова посмотреть. И оно для вас будет более понятно. Здесь мы фокусируем внимание только на вот это конкретное видение и видим, что оно показано на небе. И Иоанну ничего не показано, что было до этого и что будет после этого. Поэтому у нас остается одно. Вот отдельно об этом видении говорить. Очень трудно представить картину, увидеть, в связи с чем это видение, о чем, вернее, с какими обстоятельствами, с каким временем оно связано. Вместе с этим на некоторые детали все-таки можно, учитывая некоторые детали, сделать некоторое представление о том, что это из себя представляет. Итак, мы видим в стихе первом, повторяем, читаем этот стих, «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Если вы просмотрите, вот текст перед вами, указан книгу «Бытие», 37 глава 6 по 10 стихи, там описывается сон Иосифа. Смотрите, там представляется, под солнцем это папа, луна это мама, 11 звезд это братья его. Здесь, смотрите, жена, обратите внимание, она облечена в солнце, под ногами ее луна, а на голове 11 звезд. Безусловно, если сравнить вот описание этой жены, которая представлена в Откровении, с тем сном, который видел Иосиф, то это явно приводит нас только к одному выводу, что под женой здесь понимается ничто и никто другой, как сам израильский народ. Другого здесь просто мы не можем видеть. Библия сама себе объясняет. Далее мы смотрим, обращая внимание на стих 3. То есть под женой явно просматривается весь народ израильский. Это собирательная картина. Далее стих 3. «И другое знамение явилось на небе». Жена явилась на небе. «И другое знамение на небе». Стих 3. «Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Если посмотреть далее еще, обратите внимание на стих 9, пожалуйста, не закрывайте ваши Библии, этой же 12 главы, то там прямо сказано, это есть дьявол и сатана. То есть дракон – это есть дьявол и сатана. Но здесь он представлен, обратите внимание, вот таким вот чудовищем. Чудовищем, у которого 7 голов и 10 рогов. Еще и у него там и короны есть, 7 корон или диадим на голове. Вы прекрасно понимаете, что это собирательный образ. Но вместе с этим явно Писание говорит, что дракон в 12 главе книги Откровения – это никто иной, как сам дьявол. Вот в таком виде он представляется. Явно видим, что если смотрите на описание его, как он ведет себя, он приготовился уничтожить младенца, стих 4. Он приготовился уничтожить младенца. Мы к младенцу чуть позже возвратимся, но здесь надо все-таки сказать несколько очень важных слов, что он приготовился под младенцем, понимается, никто иной, как сам Христос. Речь идет о его первом приходе на эту землю. То есть, смотрите, он ожидал, когда появится этот младенец, чтобы его уничтожить. Единственная возможность, которая была у этого дракона, чтобы уничтожить Христа, если так можно представить по-человечески, это когда Христос или Сын оказался в зоне досягаемости, то есть Он воплотился. Это очень важно, друзья. То есть вот это вот рождение, это приход Христа на эту землю. Вспомните, пожалуйста, как Он пытался его уничтожить руками Ирода. Вспомните, пожалуйста, как он пытался искусить его. Вспомните, пожалуйста, как он настраивал людей, чтобы сбросить с камни, с горы и побить камнями, и как, наконец-то, он возбудил народ, чтобы его распяли. То есть вот это тот самый момент, когда Христос, Сын Божий, точнее, Сын Божий, оказался в зоне досягаемости. То есть он был во плоти. Если бы он, положение Сына Божьего в его абсолютном естестве, как Бога, оно недосягаемо до сатаны. Но здесь, почему он приготовился ухватить его, уничтожить? Потому что он был в зоне досягаемости. Еще, друзья, очень важная мысль. То есть речь здесь идет, безусловно, о приходе Христа на землю. И, друзья, я думаю, это понятно, это коротко мы представляем, о ком идет речь. Итак, идет речь об Израиле, о драконе, о дьяволе. И прежде чем пойдем далее, мое желание здесь очень важную ремарку сделать. В прошлый раз звучал вопрос относительно цифры 7, что она представляет число полноты. Мы с вами в описании дьявола встречаемся с семеркой, которая заставляет нас очень потревожиться. Если мы говорим, что 7 – это число совершенства, тогда сатана тоже совершенный. Почему? Потому что у него 7 голов и 7 корон, 7 диадим. Вы помните, когда мы рассуждали об этом числе 7, мы обратили внимание, не торопитесь делать выводов. То есть число 7 – это всегда число совершенства. Тогда и сатана совершенный. Он аж два раза совершенный. У него 2 семерки в его описании. Друзья, не торопитесь. Не торопитесь делать выводов. Они очень опасны, особенно когда мы говорим с цифрами. И вот один из тех случаев, чтобы мы не попали, не пришли к ложному заблуждению. То есть если мы утверждаем, что число 7 – это число совершенства, у нас никакого права нет отрицать, что в сатане тоже есть совершенство. Потому что он с 2 семерками представлен. Итак, дракон никто иной, как сам сатана. Далее,
Стих 5. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его». Явно указание на младенца, потому что о нем пророчески было сказано, что он будет пасти народы жезлом железным. Здесь употребляется слово «восхищение», которое указывает ни на что другое, как на то, что когда Христос завершил свою миссию, он был восхищен. Его вознесение Иисуса Христа. Но здесь оно так представляется, оно было восхищено. Итак, друзья, мы встречаемся с вами с тремя персонажами. Появляется еще один четвертый персонаж. Мы встречаемся с вами здесь, первое, с Израилем. Это жена, это олицетворение Израиля. Мы встречаемся с этим чудовищем, драконом, который олицетворяет самого сатану, дьявола. И мы встречаемся с младенцем, который явно указывает на Христа. Но стих 7-9, обратите внимание на слова, которые здесь. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Возникает очень серьезный вопрос. А куда же мы тогда собираемся, как спасенные, на какое небо, когда там война идет? И произошла на небе война. Мы так читаем? Друзья, безусловно, надо понимать, что война идет не в сферах, где обитает Господь. Павел прямо говорит, наша война против кого? Против духов, которые где обитают? Под этой сферой. Не там, где Господь, а под этой сферой. Поэтому эта война, война Михаила, ангела, с драконом, она не происходила там, где обитает Господь. И смотрите, явно видим, что здесь победа на стороне Михаила. Низвеженный дракон, когда он низвежен на землю, он преследует жену, то есть Израиль. Но Бог сохраняет свой народ. Вот это преследование можно явно просматривать. Здесь указано, что жена убежала на 1260 дней, то есть 42 месяца или 3,5 года. Вот эти 3,5 года явно уже направляют наше внимание куда? На 70-ю седьмину. То есть, когда будет страшное бедствие, великая скорбь, вот народ, жену, Израиль, Господь сохранит. Под этими двумя крыльями, на которых, как крылья орлины, ну, если вы поулыбаетесь, то можете согласиться с тем, что это самолет, евреи на самолетах полетят. Друзья, но это слишком неправильное представление, просто Иоанну это было показано, что это будет удивительным образом, они будут избавлены. Но это не крылья самолета, куда-то полетят они. Итак, друзья, Бог сокрывает свой народ. Избавляет его от бедствия. Давайте мы коротко подведем итог вот этому видению. Видение жены, дракона и младенца. Ну, война с Михаилом, с драконом, это отдельно, это здесь уже мы с драконом познакомились, а здесь просто его низвержение на землю. Как раз-таки тот момент, когда будет исполнено слово «Горе тебе, земля!» Потому что на тебя сойдет сатана в ярости своей. Вот когда это горе будет, когда он с поднебесья, с высот, где он сейчас находится, но не в сфере Божьей, когда он будет низвежен на землю, вот тогда горе будет. Вот тогда, потому что сатана в ярости сойдет. Какой ярости? Его низринули. Его низринули на землю, низринул ангел Михаил. Вот это действительно будет ярость сатаны. Итак, короткая оценка этого видения. 12 глава показывает картину противостояния дьявола Израилю от самого начала. То есть вот это видение, можно прямо сказать, что оно охватывает жизнь израильского народа. Поэтому неудивительно, что ничего в книге Откровения не указывает на то, после чего это было видение и что за ним следует. Это общая картина противостояния или преследования драконом или дьяволом народа израильского. Эта картина, показанная отдельно на небе, вполне очевидно охватывает продолжительный период времени. Но 1260 дней указывают лишь на отдельную часть вот этого пространного видения, то есть на вторую половину 70-й седьмины. Стих 17 этой же главы предваряет описание 13 главы. Мы с вами рассматриваем 12 главу. Вот когда дракон был низвержен на землю, когда он в ярости сошел на нее. Смотрите, дальше. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Смотрите, народ израильский Господь сохранил. Дьявол, дракон, видит, что жена Израиля в недосягаемости. Поэтому куда он идет? Он идет для того, чтобы преследовать тех, кто покаялся, или, скажем, кто, как здесь написано, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. То есть вот это сатана сходит в сильную ярость для того, чтобы уничтожать тех, кто все-таки будет верен Богу во время бедствий. Эта книга Откровения позволяет прямо видеть и делать такой вывод. Итак, смотрите, написано, вот, что 17 стих, это последний практически стих 12 главы, вот так будет вести себя сатана. И именно после этого начинается описание двух зверей. Это то, что мы с вами ранее рассматривали. Вот они-то и будут вот эту ожесточенную войну вести против людей, которые не примут начертания. Вы помните, первый зверь, мы будем сейчас об этом говорить, это тот, которому сатана всю власть даст. Даст ему все полномочия. Это и есть Антихрист. Итак, 17 стих 12 главы говорит о той злости, о той ярости, которую дракон, у которого появился у дракона после поражения его, когда он будет низвержен на землю, и он начинает очень агрессивно вести себя по отношению тех, кто с ним не согласен. И каким образом? Через этих двух чудовищ, которые описаны в 13 главе. Итак, мы обращаем внимание уже на третье видение. Это видение двух зверей или 13 глава. Коротко опять коснемся этих двух чудовищ. Первое – это зверь, выходящий из моря. Зверь, выходящий из моря. Первые 10 стихов 13 главы. Надо подчеркнуть, что подробно вот этот зверь, подробно описывается еще и в 17 главе. Иоанну здесь общая картина показана, вот как представляется первый зверь, второй зверь, но затем, когда будет описано поражение великой блудницы, о чем мы сегодня будем тоже говорить, то с этим связано действие, вот, или труд, или действие этих именно двух зверей. В частности, речь пока идет об Антихристе. Именно вот этот зверь, который выходит из моря, это есть Антихрист. Зверь, чудовище, которое выходит из моря, это собирательный образ, немножко позже мы его представим. Это человек, но в то же время собирательный образ. Это человек. Антихрист – это человек, это не ангел. Мы видим, что именно вот этот зверь, а точнее Антихрист, и поддерживает великую блудницу. 19 глава, стих 3. Мы к этому позже возвратимся. Итак, именно Антихрист будет поддерживать великую блудницу, которая будет поражена и уничтожена, разорена. Не второй зверь, выходящий из моря. Обратим внимание на эту личность. Зверь Антихрист – это человек, наделенный властью от дьявола, и в то же время это собирательный образ, воплощающий в себя все богопротивное. У него 7 голов. Мы чуть позже об этом скажем, и 10 рогов. То есть 7 голов – это богопротивное прошлое, вот то, что было, а 10 голов – это богопротивное настоящее на то время, когда он будет. То есть Антихрист – это воплощение всего зла. У сатаны-то достаточно большая практика, правда? Поэтому здесь он все, что можно, он передал это своему преемнику, своему сыну, если так можно сказать, тоже пародия на Троицу. Отец, Сын, Дух Святой и дракон, Антихрист и лжепророк. Как отец передал власть всю сыну, чтобы судить землю, вот точно так же это сделает и дьявол. Он передаст все полномочия своему сыну, то есть Антихристу, чтобы он мог осуществлять вот это ужасное действие на земле. Друзья, это всегда следует помнить. Держите это в памяти. Помните, мы прочитали в начале стих? Счастливый, блаженный тот, кто соблюдает эти слова, то есть, который хранит это в своей памяти. Итак, немножко коснемся этой удивительной, страшной и богопротивной личности. Мы не касаемся сегодня подробного писания, это злобы всей, вот этих богохульных имен, которые у него. Мы коснемся, поговорим немного о том, как писание представляет для нас, что это может быть, что за вот этим собирательным образом находится. Ангел, именно ангел объясняет Иоанну природу блудницы и зверя. Но это уже в 17 главе. 17 глава, стих 7. «И сказал мне ангел, что ты дивишься?» Когда он увидел, как вот эта блудница уничтожала святых, была напоена кровью верных, говорит, чего ты удивляешься? «Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. А блудница – это следующее наше рассуждение. Давайте обратим внимание на описание вот этого зверя. Что мы здесь видим? 7 голов. Если когда мы с ним впервые встречаемся в 13 главе, там нет никакого описания, что стоит за этими, за этой семеркой и за этой, или за другой цифрой 10. Но ангел, это важно подчеркнуть, ангел объясняет, что такое 7 и 10. Опять число 7, не забывайте, пожалуйста. Мы говорим, что это число совершенства. Значит, сатана совершенный и антихрист совершенный. Не торопитесь, пожалуйста. Не торопитесь сделать вывод, что это всегда показатель совершенства. Итак, ангел объясняет, что 7 голов зверя – это человек, но воплощение. Да? 7 голов зверя – это географическая территория. Прямо написано, это 7 холмов. Но с другой стороны, также и 7 правителей. Это ангел так объясняет. Итак, вот эти 7 голов зверя, они имеют двоякое значение. С одной стороны, это 7 холмов, с другой стороны, это 7 правителей. И у нас нет права по-другому думать, потому что ангел так объясняет. Это 7 правителей, причем он говорит, что 5 на то время, когда Иоанн видел это видение, были, 5 были, 1 настоящий на то время, а 7-й уже придет позже. Друзья, вот такая картина представляется. Он еще не пришел, он еще не пришел. Именно в 10 стихе мы встречаем вот 17 главы это выражение «и». То есть это 7 голов, это 7 холмов и также 7 правителей. Вот этот союз «и», он соединяет здесь эти две части. То есть число 7 голов, которые у Антихриста, они прежде всего связаны с географической территорией, об этом чуть позже будем говорить. Но вместе с этим это число 7, оно двоякое значение имеет. Географическая территория и 7 правителей. Итак, это политическая система, которая противная Богу. 10 рогов, мы говорили с вами о 7 головах, которые двоякое значение имеют. 10 рогов имеют одно значение. И ангел это объясняет. 10 рогов – это 10 царей, которые еще не получили царство. Они принимают царство на короткое время. И что мы видим здесь? Эти цари на короткое время принимают царство, они единомысленны между собой. Это правители, друзья. На то время это звучит слово «царь». Сегодня это правитель. Это 10 правителей, которые имеют полную согласованность между собой. Они, эти 10 правителей мировых, в каких-то странах, не мировых, а в странах, они в то же время единомысленны с Антихристом. Они принимают эту власть на короткое время, это как конгрегация или какой-то совет, и на этой встрече они делегируют права Антихристу, то есть они приводят его к власти. Вот это то, что и ангел объясняет Иоанну. Они передают власть Антихристу. Эти правители, 10 рогов, давайте обратим внимание на то, что они себя представляют. Мы говорим об Антихристе. У него 10 рогов. И смотрите, это 10 правителей. То есть вот то, на что он опирается, с чем его правление будет связано. Это собирательный образ. Это человек, но который воплощает в себя вот это все. Итак, 10 правителей и 10 рогов. Они передадут власть Антихристу или зверю, первому зверю. Они будут воевать и противостоять Агнцу Христу. Эти 10 правителей. Битва Армагеддон. Они будут собирать туда на противостояние. И именно вот эти 10 правителей Будьте внимательны, антихрист поддерживает блудницу, 10 правителей приводят к власти этого антихриста. Именно вот эти 10 правителей разрушат великую блудницу. Что мы читаем в этой 17 главе, 17 глава, 16-17 стихи? «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии, это рога, которые на звере, сии, возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Почему они это будут делать? Друзья, смотрите, богопротивные люди, правители, почему они уничтожат великую блудницу? Выделенный текст. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его. При всем том, что, смотрите, эта система будет богопротивная, но она будет полностью под Божьим контролем. Вот почему счастливые люди, которые это хранят в памяти, понимают, что не политическая система будет управлять, не люди будут управлять, а даже богопротивные правители будут исполнять Божью волю. Вот в чем счастье, друзья, тоже заключается для нас, понимать это и не бояться вот той информации, которая сегодня просто подавляет сознание людей. Даже вот эти правители будут исполнять волю Божью по отношению к блуднице. О ней немножко позже. Мы коснулись с вами немного первого зверя. Мы касаемся описания этих. Второй зверь, выходящий из земли, это вторая половина 13 главы. Явно видно, что этот зверь – это религиозный лидер. Зверь, выходящий из земли, это религиозный лидер, цель которого – заставлять поклоняться Антихристу, используя чудеса. Эти мысли, которые звучат, предлагаются вам, они взяты именно из библейского текста. Он чудесами будет прельщать людей, прежде всего, для чего чудеса? Для того, чтобы внимание привлечь. А когда внимание привлекли, когда вот тогда давай делайте, и тут мы все, что хотим. Люди, которые прельщены чудом, они будут выполнять волю вот этих вот людей. Почему опасно, друзья, сегодня? Почему опасно действительно прилепляться к чудесам? Почему опасно сегодня, я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь, опасно относиться с особым каким-то чувством, вот к этим свидетельствам людей, которые якобы были в аду. И они описывают там, вот они видели то, другое, третье. Может быть, они это и видели, но я обращаю внимание на то, что у людей чувства прилепляются к этому. А если это так, то ослабляется бдительность. А это сатане только и надо, чтобы люди жили чувствами. И тогда они будут проповедовать не Божье Слово, не свидетельство Иисуса. Они будут проповедовать эти чудеса. То есть сознание готовится, друзья, для того, чтобы потом поддаться этому величайшему обману. Итак, Бог призывает нас для разумного служения. Не для того, чтобы мы поддавались чувствам. Итак, мы говорим о втором звере, который выходит из земли, это религиозный лидер. Именно вот этот зверь, второй зверь, будет проводить запечатление поклонников Антихриста. Это будет делать религиозный лидер, зверь, выходящий из земли. Это не будет делать Антихрист. Это будет делать его помощник, то есть заместитель, если так можно сказать. Это религиозный лидер. Подчеркнем, именно религиозный. Антихрист – это политический лидер. Но не забывайте, пожалуйста, что у всякой политики есть религия своя. Одно без другого не существует. Поэтому появится политический лидер, ему нужно опираться на сознание, на сознание масс людей. Опираться можно, используя религию. То есть идет речь здесь о мировой религии или религии Антихриста. Но это не религия самого Антихриста, а религия, которая будет формироваться вот этим зверем, который выходит из земли, религиозный лидер. У людей, давайте мы коснемся, мы отдельно с вами говорили о запечатлении, но здесь, на мой взгляд, еще некоторые важные детали позвольте привести. Подробно мы не рассматриваем суть запечатления, мы 13 главу внимательно ранее рассматривали. Но важные фрагменты. Когда будет проходить запечатление, послушайте внимательно, у людей будет право не принимать это начертание. Слышите, друзья? У людей будет право не принимать этого начертания. Вот то, что сегодня предлагается в интернете, силой, с законом расстреляют и все. Друзья, у людей будет право не принимать это начертание, верные Богу не будут его принимать. А тогда чего бояться? А тогда чего бояться, не подскажете? Если Откровение прямо говорит, что только верные Богу они не будут принимать начертание, если ты этого боишься, подумай о том, верен ли ты Богу. Верные Богу не будут принимать это в начертание. Очень важно, друзья, деталь. Еще раз хочу подчеркнуть, что введение чипов, о чем сегодня много шума в сознании религиозных людей, причем определенной группы, не всех буквально, не всех верующих, а только определенной группы верующих, введение чипов не является запечатлением из книги Откровения. Введение чипов не является запечатлением из книги Откровения. Это другое, друзья. Не путайте, пожалуйста. Мы внимательно с вами рассматриваем книгу Откровения и пытаемся видеть, что-то просмотреть, зачем, что зачем будет. Важно подчеркнуть, что как раз-таки книга Откровения позволяет нам говорить о том, что не пришел еще Антихрист, еще не заключен договор евреев с Антихристом, еще не появились две маслины, два свидетеля, не появились, не проходит запечатление, не забывайте, пожалуйста. То есть это следует учитывать. Это важные штрихи в книге Откровения, которые прямо позволяют говорить о том, что вот это запечатление будет после определенных событий, не до, не до. А когда мы этих событий не видим, но пугаемся вот этой информацией, друзья, блаженны вы, когда вы действительно Писание изучаете. Блаженны, когда вы знаете, что как будет проходить. Мы прочитали текст. Блажен, соблюдающий слова прочества книги сей. То есть, блаженный, счастливый тот, кто хранит это в памяти, хранит то, что в Откровении написано. Не то, что он прочитал или посмотрел записи где-то, или фильмы какие-то на интернете. Блажен тот, кто понимает, как это Писание представляет события последнего времени. Друзья, будьте внимательны и не торопитесь, как Павел говорит, колебаться ни умом, ничем буквально, как будто бы мы послание какое-то послали, как будто бы уже все это происходит. Друзья, не торопитесь колебаться умом, не торопитесь. Мы идем, друзья, далее. Оценка описания запечатления. Оценка описания запечатления. То есть, что связано с запечатлением? Это важно, друзья, мы пойдем далее. Появление двух зверей из Откровения начинает 70-ю седьмину. 10 правителей, это должно быть очевидно, 10 правителей должны привести к власти Антихриста. Не забывайте это, запечатления еще нет, но это то, что должно быть до этого. Далее. За ним появится явно выраженный мировой религиозный лидер. Не забывайте, пожалуйста. И в это же время, когда появится этот лидер, начнут свое служение два свидетеля, две маслины. Формируется, приходит этот общепризнанный религиозный лидер мировой, он формирует образ зверя, или помните, мы говорили, это икона. А греческое слово там буквально «экен». Это икону формирует зверя, она оживляется, эта икона или этот образ. Затем, не забывайте, пожалуйста, это еще до запечатления. Сначала икона должна, образ появиться. Затем через религиозную деятельность, связанную с чудесами, проводится давление на людей с целью нанести печать, как знак принадлежности Антихристу, а значит и сатане, который стоит за Антихристом. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Мы не видим ничего из того, что Писание говорит, что оно уже хотя бы что-то есть. Поэтому создавать вот эту вот просто-напросто нездравую панику, друзья, это просто неуважение к Богу. Это неуважение к Священному Писанию. Коротко несколько слов о печати. Печать будет состоять из образа или портрета зверя. Вы понимаете, что такое образ? Мы сегодня скажем фотография. Но тогда не было фотографии, поэтому употребляется выражение образ. Печать будет состоять, три варианта будет. Первое – это портрет зверя. Второе – написанное имя, буквами написанное имя. Помните, когда о Христе сказано, дадут имя ему Эммануил. То есть имя записанное и еще одно, или число будет, которое в сумме будет составлять три шестерки, 666. Причем не три шестерки, не забывайте, пожалуйста, а 666, так Писание говорит. Сегодня ложно представляет это число, ложно, я осмелюсь сказать, ложно. у этого зверя не будет три шестерки на лбу. Это будет имя. По каждой букве будет соответствовать число. И когда эти числа сложим, вот тогда получится это число. Но три шестерки не будет, друзья. Смотрите, как ложно сегодня вводят в заблуждение верующих людей. Как ложно вводят в заблуждение. Не будет три шестерки, не будет. Может быть, 10 будет цифр, я не знаю. Может, 2, может, 20, я не знаю. Я не знаю, какое имя будет. Но это имя, каждая буква будет означать цифры. И только сумма цифр будет 666. Друзья, вы реально, наверное, понимаете, в какое заблуждение, в какой обман мы сегодня имеем великую вероятность попасть. И три шестерки нам рисуют, которые ничего общего с библейской истиной не имеют. И многие другие вещи запечатали, вернее, чипы, которые ничего общего с начертанием не имеют. Не пугайтесь, друзья. Все-таки действительно счастлив тот, кто хранит в памяти библейскую информацию об этих бедствиях и о том, что будет происходить. Следующее видение мы рассмотрим, мы идем по порядочку, как мы видим это в книге Откровения. «Ангел, стоящий на море и на земле». 10 глава. Мы видим, что это участие этого ангела, он сначала слышится голос семи громов, затем именно этот ангел, который стоит на небе и на земле, он весть одну сообщает. Давайте мы прочтем эту весть. Этот ангел, его появление прямо в Писании указано, когда будет? Перед седьмой трубой. Перед седьмой трубой. А фактически, как мы уже ранее с вами рассматривали, то есть буквально перед тем, как Христос придет, звучат эти слова. То есть седьмая труба фактически это окончание бедствий. В прошлый раз мы рассматривали этот вопрос. Итак, что говорит седьмой ангел? Это видение. Он видит ангела, который стоит. Вот так удивительно опять. Вы просто себе представьте картину, что он стоит и на море, и на земле. Это не значит, что там, где море заканчивается, суша начинается. Он стал так, друзья, здесь указывается то, что это власть. То есть это будет касаться всех абсолютно. То есть будет касаться воды и будет касаться земли. Это видение, не забывайте, пожалуйста, это видение. Это не буквально человек, который стоял там одной ножкой в водичке, а другой там на суше стоит. Итак, он видит это видение, что говорит ангел. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». То есть идет речь о календарном времени, хронологическом. Слово «хронос», отсюда слово «хронология». Календарного времени не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, и когда он вострубит, совершится тайна Божья, о которой он говорил рабам своим пророкам, как он благовествовал рабам своим пророкам. Смотрите, ангел появляется, труба еще не звучит, но он предупреждает. То есть это важная, друзья, деталь. Можно было бы и не трубить. Мы не видим, чтобы ангелы предупреждали. Ангел говорит, сейчас первая труба прозвучит, а сейчас вторая труба прозвучит. Мы этого не видим. Но только перед седьмой трубой появляется ангел. Это удивительное видение. Это явно указывает на то, что события, которые будут после того, когда седьмой ангел протрубит, они значимые. Они очень сильные, они очень влиятельные. Поэтому здесь и сказано, времени уже не будет, но когда ангел протрубит, вот тогда тайна совершится. Это не тайна церкви. Тайна церкви уже открыта. Она была открыта Духом Святым апостолом. Посланник Ефесянам Павел об этом пишет. О какой тайне Господь еще говорил? Не о тайне церкви, не забывайте, пожалуйста. Тайна церкви открыта. Еще о какой тайне Господь говорил? О тайне прихода на эту землю, о суде над этой землей. Вот о какой тайне, она еще не открыта. Итак, друзья, коротко мы это видение рассмотрели, пойдем далее. Еще одно видение – это три летящих по небу ангела. 14 глава. Мы тоже, если смотрим на вот это описание, мы не видим, что они, эти три ангела, во-первых, сейчас мы рассмотрим, о чем они говорят, их сообщение, но мы видим, что это тоже отдельное видение. Трудно сказать, к чему они могут относиться. Где-то легче сказать, где-то труднее. Но это отдельное видение. Три ангела летят по небу. Первый ангел с вечным Евангелием. С 6-7 стихи. Первый ангел с вечным Евангелием летит по небу. Некоторые важные, друзья, штрихи по этому поводу. Смотрите, нет указания на время, когда будет его свидетельство. То есть ангел летит по небу с вечным Евангелием и говорит: «Убойтесь и покайтесь». Помните, да, вы прочитайте, пожалуйста, эти стихи. То есть «Убойтесь Господа, воздайте славу Ему». Это вечное Евангелие, он летит по небу. Не сказано, когда он летит, не сказано, сколько будет длиться это весть, но сказано, что он летит, и он летит с вечным Евангелием. Что из этого мы видим? Мы видим на, встречается слово «вечное Евангелие». Хочу обратить внимание на это слово. Ангел летел с вечным Евангелием. Слово «вечное» явно указывает на неизменность Евангелия. Помните, Павел пишет Галатам: «Если мы или ангел с неба придет и будет говорить другой Евангелие, да будет анафема». Что это значит? Евангелие не меняется. Вот как оно однажды представлено Христом Иисусом, вот таким оно и остается. Это серьезный, друзья, урок для современных проповедников Евангелия. Вы что проповедуете? Вы вечное Евангелие проповедуете или свое проповедуете? Свое представление об этом Евангелии? Итак, это важная картина. Евангелие не меняется. Оно вечное, это первое. Второе. Евангелие от Бога. Ангел явно, то есть ангел это вестник Божий. Бог посылает ангела. Указание на источник Евангелия. Первое, Евангелие вечное. Второе, источник Евангелия не люди. Павел об этом тоже прямо говорит: я принял от кого это? Не от людей. От Иисуса Христа я принял это Евангелие. Что мы еще видим? Указание вот в вести этого ангела на милость Божью в том, чтобы люди приняли Евангелие. А ангел летит с вечным Евангелием и говорит: убойтесь и воздайте славу. В какое бы время, какому бы времени мы не приписывали звучание или голос этого ангела, он явно указывает, что показывает Божью милость к людям. Ангел летит по небу, это значит, вот эта информация направлена ко всем людям, без разбора, абсолютно ко всем. Именно этот ангел явно показывает особую Божью любовь к людям. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Это видение первого ангела. Второй за ним летит, сообщает о падении Вавилона. Явно видно, что вот это сообщение о падении Вавилона, оно напрямую связано уже с 18 главой, где там идет речь, под Вавилон или блудница. Так, если первый ангел связан, звучит Евангелие, мы можем, трудно сказать, к чему это может привязано. Это просто сообщение, весь Евангелие, возможность людям покаяться. Второй ангел сообщает тоже об очень важном событии. Друзья, три ангела, каждый из них это очень важное, сверхважное событие определяет. Вечное Евангелие звучит. Второе, падение Вавилона. Пал Вавилон. Это весь, явно можно просмотреть, связано с падением Вавилона. Третий ангел предупреждает о бедствиях поклоняющихся зверю. С 9 по 12 стих. Смотрите, что мы отсюда можем сделать вывод относительно третьего ангела. Весть третьего ангела явно звучит, скорее всего, тогда, когда была вылита пятая чаша на царство зверя. Обратите внимание на текст Писания, 16 глава. «И пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страданий и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Третий ангел говорит о бедствиях, которые идут на тех, кто поклоняется образу зверя. Поэтому можно видеть здесь некоторую связь с тем, когда будет излита пятая чаша. Она излита на царство зверя, и там ужасные мучения. Итак, это два очень, вернее, три очень важных события. Повторим, три ангела, три отдельных вести. Прежде всего, весь Евангелие, даже в период Откровения. Второе, падение Вавилона, великой блудницы. И третье, гибель Антихриста и тех, кто ему поклоняется. Это архиважные, друзья, события. И Бог послал трех ангелов сообщить об этом. И мы приближаемся с вами к очень серьезной картине, на которую обратим внимание. Это следующее видение, шестое, видение великой блудницы и суда над ней. Об этом мы находим записанным практически в 2,5 главах. 17 глава говорит подробно об этом, 18 глава и первая часть 19 главы. Но в 19 главе уже торжество идет о падении блудницы или Вавилона, но вместе с этим это все единая картина. Позвольте обратить на это внимание. Что позволяет, какие выводы позволяет нам сделать текст Откровения о том, что это за личность, что это такое и что это за падение. Прежде всего, значение слова. Значение слова «блудница». Блудница в греческом языке звучит «те порне». Отсюда слово «порнография». Блудница – это «те порне». Это явно указывает на ее состояние. В Библии это слово встречается с двумя значениями. Прежде всего, это сексуально распущенная женщина. Давайте современное название не будем употреблять. Это распутница, у которой ни мужа, никого нет. Опущенная моральная женщина, которая просто-напросто предается разврату, сексуальному разврату. Это первое значение, в котором встречается Библия. Второе – это распущенная женщина и изменница Богу. Именно в этом звучании, в этом значении очень часто обращение было к израильскому народу. Мы видим это в 16 главе, в 23 главе книги пророка Иезекииля. Итак, только в этих двух значениях слово «блудница» или «те порне» употребляется в Библии. Безусловно, я думаю, что мы можем очень легко сделать вывод, а какое и значение здесь имеется в виду. Это изменница Богу. Что такое изменница, вы понимаете. Был народ израильский, который призван был служить Богу. Это жена Бога, если смотреть слова пророков. Но когда они ушли от Бога, они названы блудницей. То есть измена Богу – это блуд, духовный блуд. Именно вот в этом значении употребляется слово «блудница» в книге Откровения. Откровение, ангел приглашает Иоанна посмотреть суд над великой блудницей, который, важно подчеркнуть, дальше названо двумя именами. Во-первых, слово «блудница», но очень часто называется «жена», стих 3, 4 и так далее. Идет речь об одной личности, это одна личность. Она называется чаще всего жена, но в то же время и блудница. Описание блудницы. Давайте посмотрим, что Откровение говорит именно об этом. Ее имя или определение, кто она? На челе ее, мы цитируем 17.5, и на челе ее написано «тайна», «Вавилон великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». Очень важно. Первое, на что уделяется здесь внимание, это слово «тайна». Что это значит? Это сокрытый религиозный разврат. Слово «тайна» не забывайте, пожалуйста. Имя у этой блудницы – это сокрытый религиозный разврат. Мы живем в реальное время, вы реально все понимаете. Это не явно все, это сокрытое все. Но это религиозный разврат, это полное отступление Богу. Но не забывайте, пожалуйста, у нас нет времени внимательно смотреть, как она выглядела, сколько у нее было драгоценностей, какая она была прекрасная. Итак, красиво, внешне, ну, супер замечательно, ну, просто уникально. А внутри это полный религиозный разврат. Важно также выделить следующее, что вот этот религиозный разврат напрямую связан с политической системой. 17 глава, 2, 3 стих написано, она сидела на звере. То есть религиозный разврат напрямую связан с политической системой. Откровение явно на это указывает. Что мы еще видим? Именно вот этот религиозный разврат, это красиво выглядящее изменится Богу, она уничтожала верных Богу. Стих 6, и я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Что мы еще видим в описании? Она находится в определенном географическом месте. Писание прямо об этом говорит. Это религиозная система, это скрытый религиозный разврат, он связан с определенным географическим положением. Стих 9. Здесь ум, идет описание блудницы, здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, а раньше семь холмов. Помните, мы говорили об Антихристе. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И так, друзья, прямо указано. То есть число семь в данном случае связано с блудницей. Опять слово совершенство привязано. Можем ли мы сказать, что блудница совершенная? У нее тоже число семь. Не торопитесь, друзья, пожалуйста, с цифрами. Итак, ее положение географически определено. Это семь гор, на которых она сидит. Далее. Она, эта блудница, оказывает влияние на живущих на земле. Находится в определенном положении, но оказывает власть на живущих на земле. Стих 15. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки. Это же мысль в первом стихе, этой же 17 главы. Далее. Жена или блудница символизирует город. Конкретно мы видим это, символизирует город, оказывающий влияние на правителей. Географическое положение, горы и город конкретно. Что мы читаем в стихе 18? Жена же, которую ты видел, есть великий город, который царствующий над земными царями. Политическая система, вернее, религиозная система управляет политической системой. Друзья, это то, о чем говорит книга Откровения. Ясно и конкретно. Описание гибели блудницы очень подробно описано. Это важно, друзья. Писание уделяет две с лишним главы в книге Откровения этому печальному событию, что явно указывает на значимость того, что будет происходить. Трагическая гибель города блудницы подробно описывается в главе 18. Разрушение города блудницы приводит к ликованию на небе. Это уже 19 глава, что мы видим. Изменница погибла, изменница Богу погибла. На небе от этого ликования и реальная жена приготовила себя ко встрече с женихом. Удивительная картина, друзья. Изменница погибла, суд над ней совершен, а жена, мы говорили о невесте, помните, именно в этом случае это не брак Агнца. Здесь под словом брак имеется в виду брачный пир, но не сочетание. Сочетание раньше. А здесь уже, когда произошло сочетание, говоря человеческим языком, то после сочетания невеста становится женой. Поэтому неудивительно, что в 19 главе мы увидим это упоминание «жена». То есть церковь стала женой после сочетания, если говорить человеческим языком. Итак, блудница или изменница поражена, но вместо этого, смотрите, на небе ликование, что этот позор, который долгое время был в теле христианства, измена Богу, скрытый религиозный разврат, он действительно представлен, он показано разрушение всего этого разврата. И на фоне этого ликование, что Бог действительно сказал свое последнее слово. Он вскрыл всю эту скрытую подноготную изменников Богу. И в то же время показывается это ликование, а теперь подлинно настоящая жена, вот она готовится брачный пир. Друзья, удивительная картина. Мы идем далее. Коротко еще представим видение подобного сыну человеческому серпом. Здесь явно мы видим, что это отдельное видение, которое указывает на суд Сына Божьего в излиянии гнева Божьего. Это общая, друзья, картина, которую можем, ну, где-то, наверное, больше приписывать, наверное, уже битве Армагеддон, но, во всяком случае, Иоанн видит видение. Видит видение подобного Сыну человеческому. Восьмое видение. Видение Сына Божьего на белом коне. Это 19 глава, вторая половина этой главы. Коротко коснемся описания этого. Описание вида, сидящего на белом коне. Он верный, истинный и праведный. Верный, истинный и праведный. Я есть путь, истина и жизнь. Он верный, истинный и праведный. Обладает, вот этот верный, истинный и праведный, обладает написанным именем, известным только ему. Стих 12. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Возникает серьезный вопрос, как быть, если никто не знал имени его, а дальше упоминает, вернее, называется имена его. Как быть, друзья? Оттенок значения слова «никто не знал» следующий. Никто, кроме него, этим именем не обладает. Никто, кроме него, этим именем не обладает. Почему? Потому что после этого прямо сказано, что имя ему – Слово Божье, стих 13, и имя ему – Царь царствующих и Господь господствующий. Друзья, явно видно, что этим именем больше никто не может называться. Поэтому описание его имен, двух имен, вернее трех имен, прежде всего, это Слово Божье, второе – это Царь царствующих, и третье – это Господь господствующих. Этим именем больше никто не обладает. Поэтому именно вот в этом значении следует понимать эту фразу «никто не знает этого имени, кроме него самого». То есть это имя носит один, единственный, больше никто не носит этого имя. Но описывается здесь именно Сын Божий. Именно Он наносит поражение Антихристу и лжепророку. Мы с вами рассматривали послание Фессалоникийцам, где сказано, что Он истребит вот этого зверя, Антихриста, явлением своим и словами уст своих. Смотрите, что мы читаем в стихе 20. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серой». Приход Христа на эту землю, первое, что происходит, это уничтожение или схвачены живыми. Надо следовать библейскому тексту. Схвачены живыми Антихрист, человек, воплощение богопротивной системе. И единый мировой лидер религиозный, но безбожный, безусловно. Они живыми брошены в озеро огненное. Это смерть вторая. Это то, что делает именно вот этот сидящий на белом коне. Христос, ему дано это право. Он будет повергать Антихриста и лжепророка в озеро огненное. И именно он, сидящий на белом коне, Христос, поразит сторонников Антихриста, стих 21. «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». То есть вот этих вот людей, безусловно, привели 10 правителей. Мы об этом ранее говорили. Здесь речь идет только о двух людях, которые брошены живыми в озеро Огненное. А все остальные, которые будут выступать против опускающегося Христа, они будут истреблены явлением пришествия Иисуса Христа. Почему? Мы с вами еще говорили о том, где они будут собираться. Очень любят сегодня читатели Откровения слово «Армагеддон» или «Армагеддонская битва». Это долина Мегиддо, отсюда, долина Мегиддо в Палестине, отсюда это выражение «Армагеддонская битва». Почему туда будут собираться? Мы с вами ссылались на слова пророка Захарии, который говорит, что Христос видимым образом опустится на гору Елеон. Вот туда Антихрист прекрасно знает, сатана очень хорошо знает Писание. Очень хорошо. Вот туда и он будет собирать эту огромнейшую армию, чтобы выступить против Христа. Вот там, в долине Мегиддо, вот там будет поражение тех, кто выступает против Христа. Коротенькие еще два видения, друзья, и наше время подходит к концу. Видение, пленение сатаны. 20 глава, 1-3 стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобождено на малое время». О том, что будет он делать после освобождения, мы в следующий раз будем говорить, но это видение показано Иоанну. На что оно явно указывает? Бог позволял сатане осуществлять его богопротивную миссию. Смотрите, посылается ангел с огромной цепью. Безусловно, это символическое описание. Смотрите, это делает даже не Христос. Это делает ангел. Он берет, смотрите, никакого сопротивления сатана не оказывает. да и бесполезно Богу оказывать сопротивление. Вестник выполняет Божью волю, он берет его, сковывает, безусловно, здесь не идет речь о буквальных цепях, вы понимаете? Потому что сатана, он нематериальный, поэтому цепи нематериальны. Здесь речь идет символически на то, что это огромная, большая цепь, вы понимаете, это не цепочка, которой мы украшаем себя. Речь идет об огромной цепи, и, безусловно, для Иоанна было понятно, кого на цепь сажают, кого хотят лишить свободы, правда? Поэтому здесь сатана будет лишен свободы, заключен на тысячи лет. Итак, Писание явно открывает то, что сатана, он не будет сразу уничтожен. Зверь и лжепророк уже отправились в озеро Огненное. А сатана будет еще существовать тысячу лет, затем на малое время он будет отпущен. Важно, друзья, подчеркнуть, Писание прямо указывает на то, что кто управляет вселенной, кому подчиняется сатана. Вот те, кто сегодня пытается воспевать сатану, которые сегодня создают, формируют секты или церкви сатанистов, почитайте книгу Откровения. Где будет тот, кому вы служите? Вот там он будет. Заключенным, вот там он в темнице будет, и участь его в озере Огненном, которое приготовлено именно дьяволу и ангелам его. И людям ад или озеро Огненное не приготовлено. Оно приготовлено дьяволу и ангелам его. В ад люди идут добровольно. Бог в ад никого не посылает. Люди сами избирают этот путь. И коротенькое еще видение и небольшой итог. Видение воскресения убитых за Слово Божие. Стих 4, 20 главы. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». То есть здесь две группы представляются в этом видении. Видение представляет две группы. Первая – это сидящие на престолах, которым дано судить. Это одна группа. Это одна группа. Они не обезглавлены. Здесь ничего не сказано об этом. Мы с ними встречались ранее, в 4 главе, помните? Они сидели на престолах. Итак, видение, две группы. Первая группа – это сидящие на престолах, которым дано судить. Вторая группа, которую видит Иоанн, обезглавленные за Слово Божие при Антихристе. Вот эта вторая группа отличается от упомянутых в главе 6, стихе 9. «Когда он снял пятую печать, я видел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели». Когда мы говорили об этом, о снятии пятой печати, мы говорили, что там нет явных свидетельств, что началась великая скорбь. Мы анализировали с вами эти события, то есть началась вторая половина 70-й седьмины. Надо сказать, что на протяжении всей седьмины, безусловно, люди будут страдать, верные Богу будут, друзья, будут. И, безусловно, верные Богу, не принявшие начертания, безусловно, не принявшие начертания зверя, они, безусловно, будут у престола и перед престолом. Где он видит Иоанн их? Смотрите, и увидел я престолы и сидящих на них. У дьявола нет престола. Нигде Писание не говорит о его престоле. Поэтому явно вот эта картина возводит наши взоры на место, где обитает Господь. Вот там эти люди, которые оказались верными. И, друзья, возможно, для некоторых людей это и неприятная мысль, кто боится смерти. Но Писание прямо говорит, что это люди, которые были обезглавлены за Слово Божие. Это, естественно, реакция людей на Божье Слово, неверующих людей. Поэтому возникает вопрос, Павел пишет прямо, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее, самые несчастные люди. Мы себя обманываем. Мы думаем так, что здесь мы не можем, чтобы мы и не болели, чтобы нас никто и не трогал, не дай Бог, чтобы нам голову не отрубили. Но Писание прямо говорит об этом. Вот участь тех людей. И они, да, они находятся перед Господом. Это люди, получившие спасение. Поэтому, друзья, о смерти думать никогда не поздно. Никогда не поздно. Писание прямо говорит о том, что если кто-то пострадает, как христианин, радуйтесь. Поэтому, действительно, если мы говорим о приближении будущих событий, то надо понимать, что за верность Богу люди будут отдавать жизнь. Мы проводили статистику, что за прошедший 2012 год больше 120 тысяч христиан по всему миру были убиты. Уже уничтожается огромная масса христиан на сегодня. Чем они хуже нас? Ничем. Абсолютно. Они верными оказались Богу даже до смерти. Поэтому, друзья, блаженны, кто читают это, хранят в памяти. Опять возвращаемся к стиху, который мы вначале прочитали. Блаженны, кто понимает все это. Итак, коротенький итог. Опять Откровение, 6-7 стих 22 главы. «И сказал мне, сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се или вот гряду скоро, блажен соблюдающий, хранящий в памяти, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Счастье, согласно Писанию, заключается в том, чтобы постоянно хранить пред собой пророческие слова откровения». В этом счастье, друзья, слышите? Насколько бы непонятно, может, мы говорим, непонятна книга Откровения, это отдельный вопрос. Но то, что это, в этой книге есть то, что приводит нас к счастью, это правда. Блажен тот, кто хранит это в память. Это счастье верующего человека, потому что он понимает, что Бог будет судить вселенную. Все в Божьих руках. Постоянное сохранение этих слов постоянно напоминает о могуществе Божьем и приводит к успокоению в нем, невзирая на политические, экономические и религиозные вихри, ураганы, торнадо и так далее. Если мы понимаем, что все в Божьих руках, это приводит верующего в состояние успокоения перед Богом, несмотря на то, что происходит вне. Я знаю, в кого я верю, уверенно провозглашает библейский верующий. Видя то, что происходит вокруг, ужасы, он говорит так: я знаю, в кого я верю. И в этом счастье мое, в этом моя привилегия. Что мы можем сказать о моем отношении ко всему происходящему? Постоянное хранение этих слов содействует, помогает стремлению к постоянной готовности к встрече с Господом. Сохранение в памяти слов из книги Откровения помогает мне готовиться к пришествию Христа. Два стиха, которые ранее уже звучали, мы прочитаем. Мы рассматривали третью главу, второе послание Петра мы прочитаем и помолимся. 2 Петра, 3 глава. Если так все это разрушится, вы помните наше рассуждение, если так все это разрушится, если так это будет, как это описано в Откровении, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Какими в святой и жизни и благочестии должны быть мы, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Друзья, если так все это будет в будущем, мы идем к этому, приближаемся, то какими сегодня нам надо быть, когда мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа? Какими должно быть нам в чем? В святой жизни и благочестии. Какими нам надлежит быть в святой жизни и благочестии? Тем, который ожидает пришествия Христа. Это обращение к нам. В этом, друзья, наше счастье. Понимая, как все будет развиваться, пусть глубину мы не понимаем, но видя эту ужасную картину, которая ожидает нас, безусловно, понимание, что это Божья картина, приведет нас к поклонению перед Богом. Приведет обязательно к выводу: готовься, готовься. Итак, друзья, мы приближаемся к молитве. Если Бог продлит жизнь, то в следующий раз мы рассмотрим с вами оставшиеся видения, которые больше уже связаны с судом у Белого престола и тем временем, которое Библия называет «будет Бог все во всем». Это оставшаяся часть книги Откровения. Итак, блаженны люди, которые сохраняют это все в памяти своей и готовятся к пришествию Христа. Аминь. Мы будем молиться.